Итак, сегодняшняя тема у нас — отношение христиан к государственной власти. Вот, и это вопрос, может быть, хотя и не самый важный для нашего спасения, но при этом является одним из самых таких пререкаемых. Потому что сейчас у нас люди к власти относятся очень своеобразно. Мне тут рассказывали, вчера заходил один человек к нам в храм, когда зашла речь о том, что сегодня пойдет тема об отношении христианства к властям, он фыркнул и говорит: а что к ним относиться там? Вот, и действительно сейчас, и уже много лет подряд, среди русских есть такое представление в России живущих христиан, что вот, да вообще не только христиан, вообще всех граждан России, и что вот власть — это уже в самом себе такая гадость, что нормальные люди во власть не пойдут, да, определенные вещи только кверху всегда всплывают, знаете, да, там, вот как у нас говорят. Вот, и поэтому власть, она вся нехорошая, власть, она вся ужасная, то есть поэтому власть — все это плохо, политика — дело, грязное дело, слышали вот такие разговоры, да? Вот, и в связи с этим у нас возникает, конечно же, возникали даже часто такие моменты, когда люди возмущались тем, что у нас в храмах за власть всегда молятся. А вы знаете, да, что у нас на каждом служении молятся за государственной власти. А молятся почему? Не почему иному, а потому что это прямое требование Священного Писания. Если мы обратимся к книге, к Новому Завету, к посланию Тимофея, к первому посланию Тимофея апостола Павла, апостол говорит так. Вторая глава, первого послания Тимофея. «Прежде всего прошу совершать молитвы, мое прошение, моление, благодарение за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Итак, здесь апостол как раз и требует, да, чтобы мы молились за государственных властей, даже сказано, за всех начальствующих. Да? И, кстати говоря, если вы обратите внимание, нас эта фраза почти дословно, то есть не почти полностью дословно воспроизводится в нашем богослужении. Да? Мы молимся, еще молимся о властях, воинстве и я, об охранении нашей власти, воинстве и я, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Это фактически прямая цитата из апостола Павла, да, который так и говорит. Патриарх Сергий, когда вводил поминовение власти в нынешней форме, митрополит Сергий еще тогда, он вводил, взяв прямую цитату святого апостола Павла, да, чтобы не было у людей никаких возражений по этому поводу. Итак, ну теперь возникает вопрос, как вот все что, откуда, для, чтобы понять, как к ним властям относиться. А вот этот вопрос, он очень четко и прямо изложен в Священном Писании, в нашем, да, Священном Писании Ветхого и Нового Завета. Нужно понять, откуда вообще взялись власти. Откуда взялась сама вот эта структура государственных властей. Если мы обратимся к Священному Писанию, мы увидим, что первоисточником всякой власти является кто? Господь Бог. Он так называется. Царь царей, Господь Господ. А царь царствующий, Господь господствующих. И владыка царей земных. Вот, как сказано в этом в Откровении Иоанна Богослова, и в десятках мест еще Священного Писания. Да? Все Писание говорит, что источником власти, первой властью во Вселенной, как таковой, является Бог. И понятно, да, и власть на чем основана? На праве творения, да, по праву Творца он повелевает всем. Как Творец, как Бог, он обладает абсолютно совершенной властью, он обладает полнотой власти, полнотой могущества и полнотой собственности. С точки зрения Библии, единственным собственником во Вселенной является Творец, так? По праву творения ему принадлежит небо, земля и все, что наполняет ее. И Бог поручил человеку животное, да, вот для управления, но собственность в буквальном смысле, в прямом смысле принадлежит Богу. Кстати, именно поэтому Библия запрещает продавать землю навсегда. Библия разрешает продавать землю на некоторое время, до 50 лет срок, в зависимости от количества урожаев. То есть человек может быть собственником урожая, а не земли. Ну это и понятно, да, почему, да? Потому что ты не можешь создать землю, ты не можешь дать ей плодородие, ты не можешь дать жизнь тому, что там растет, ты можешь лишь помогать делу Божию, да? Ты можешь вот этот вопрос, ты можешь каким-то образом поспособствовать этому делу. Дмитрий, представьте это вообще в сторону, потушите там подсвечник весь. Итак, теперь, раз Бог абсолютный властелин, то здесь возникает вопрос, каким образом он создал мир? Он мог создать, конечно же, мир равных. Ну, как у нас, знаете, там на заводе там гайки одинаково выпускают, да? По одному ГОСТ одинакового размера. И тогда все создание было похоже такой на большой гаечный склад. Так? Самое огромное количество гаек. Но Бог так не благоволил делать. Богу было угодно сделать мир неравным. Как раз-то мир изначально, в мир изначально заложено неравенство, и это неравенство является великим благом. Как раз-то самое страшное зло коммунизма, которое было вложено в голову, будто бы мы должны стремиться к равенству. Да и мы не должны к нему стремиться, понимаете, да? Представьте себе, мы с вами будем попытаемся быть равными. Да при всем желании не сможет, так ведь? Мужчина не может быть равным женщине, хотя потому что он не может рожать детей, так? Ну, просто объективно не может, так? Вот. А женщина при всем своем желании не может себе расчесывать бороду. Ну, тоже по совершенно объективному желанию. Может, она и хочет, может, только приклеить. Вот, то есть равенство не получится по факту, так? Вот, и точно так же Бог наделил людей разным цветом кожи, так? Опять-таки, каждый из цветов кожи хорош, но для своего местности, так? Негру жить в Африке великолепно. Это дар Божий. Это не проклятие хама, как многие глупо думают, так? Это дар Божий, но для жителей Африки. Потому что у них рака кожи, кстати, не бывает, понимаете? Вот. А вот если негру в Европе жить, ему это будет несколько неприятно, потому что у него будет нехватка витамина D. Понимаете, да? То есть все в каждом, каждый цвет кожи, он тоже не равен, так, друг другу. Вот, но он просто разный, для разного места свое место. Вот. Точно так же, как Бог даже в нашем теле, он не сделал наше тело идеально равным. Вот болезнь стремления к равенству, она была, конечно, всегда. И вот, в частности, один был такой человек, Ориген, который начитался античных мыслителей, которые тоже рассуждали, любили о равенстве. И он говорил, что идеальная форма человеческого тела после воскресения, знаете, какая должна быть? Шаром, да. Человек должен быть шариком. Абсолютно, да. В принципе, логично, абсолютно равен. Любая часть тела равна другой, да, ну как на поверхности шара. Да? Вот. Но церковь судила эту глупость просто, ну как глупость и нечестие. Вот. Христос не шариком вышел из гроба, да, воскресший. И таким образом неравенство сохранится навсегда. Мы знаем, что даже в Царстве Небесном никакого равенства не будет. Мы знаем, что в Царстве Божьем, что одна слава Солнца, другая слава звезд. И луна, и третья слава луны, и звезда звезды отличается в славе. Так вот воскресение мертвых. Да? То есть равенства нет нигде абсолютно. И быть, на самом деле, это естественно. То есть максимальное равенство возможно только в максимальном разложении. Вот говорят, электроны между собой равны, там, да, или протоны. Вот, на уровне атомов уже различия возникают. Да? У нас уже там больше 100 там, элементов периодической системы, да, возникает уже на уровне атомов. Вот, и здесь как раз-то вот эта мысль, она показывает что? Показывает, что получается, что в мир заложено неравенство, а раз заложено неравенство, должна быть заложена что? Некая сила, которая это неравенство гармонизирует. Понимаете, да? То есть, чтобы каждый человек мог найти свое, там любое существо Вселенной могло найти свое место вот в этом хоре. Вот, например, в нашем организме существует неравенство, да? Например, вот этого волосы на голове неравноправны с мозгом, так? Совершенно неравноправны. То есть, если побреюсь на волосы, никому плохо не будет, так? Вот, а если я побрею свой мозг, то проблема будет у меня очень сильная, так ведь? Вот. Я подозреваю, что даже с вами разговаривать не смогу. Вот, вот и как раз, то есть, и в силу этого существует как бы некая иерархия в теле, да? Мозг заведующий, мозг и сердце заведуют организм, так? Вот, то есть возникает отношение какое? Начальник и подчиненный, так, видите, на уровне организма. То же самое возникает на уровне там системы организмов, там, да, например, если возьмем пчел, пчелы между собой не равны, у них там есть там матка пчелиная, да, есть там трутни, есть там рабочие пчелы. То же самое у муравьев, то же самое в стае у волков, так? Там есть вожак обязательно, есть стадо подчиненное. Даже у рыб когда рыбы двигаются косяками, есть ведущие, да, рыбы, которые как бы ведут стадо. Это некая, такая иерархия, которая заложена вообще в большой мировой порядок, понимаете, да? То есть это как раз-то идея власти, власти подчиненной, она заложена в мир, вот как именно вот некая такая система гармонии, благодаря которой, собственно, мир и может существовать как некое целое. Как целое в разнообразии. Понимаете, это удивительное такое, такое сочетание. Целостность в разнообразии. Вот. И здесь мы видим, что на самом деле нужно, чтобы было и разнообразие, и подчинение. Вот, чтобы не возникала разница. То есть Бог специально сделал, закладывает в мир не, принципиально неравенство, закладывает в мир власти для того, чтобы ни в коем случае равенство не появилось. Понимаете, да? Одна из главных задач Бога как раз-то обуздать равенство. Попытки к равенству. Потому что Бог знал, что такая попытка возникнет у людей. Вот, когда идет речь, например, об имуществе, у нас люди, когда стремятся к равенству в имуществе, как это называется? Называется или страсть зависти, если это потенциальная, да, еще и пока в мыслях у меня это, да, мысль есть. Что лучше бы у меня было, а чего другого не было, так? Или если это в дело приходит, это называется воровством, так? Вот, по стремлению к равенству, в общем. Вот, и здесь как раз-то вот этот принцип неравенства, заложенный Творцом, он приводит к этой иерархии. Теперь, если мы перейдем к истории человечества, то мы увидим с самого начала, что Бог создает неравных существ, подчиненных, взаимоподчиненных. Бог создает первого человека, Адама, которого он делает владыкой над творением. Мы с вами помним, что Бог поставил Адама, чтобы он владычествовал над птицами небесными, над зверями полевыми, над рыбами морскими и над всеми скотами, ходящими в полях, да, и над всеми земными пресмыкающимися. То есть Бог сразу сделал Адама царем над миром животных. И знаком этой власти стало что? Наречение имени, да, когда Адам назовет имена всем живым существам. Это признан как раз-то власти. Поэтому, кстати говоря, когда родители нарекают имена своим детям, они что показывают? Власть. Поэтому у кого должен быть первенствующий голос при наречении имени? У отца, естественно, понимаете, да? По этой самой причине, да, потому что в семье он имеет преимущество. Вот когда Бог создал Еву из ребра Адама, он создал Еву как помощницу, да, мужу. Таким образом, он установил некое соподчинение. Есть муж, есть помогающая ему жена. Опять-таки не говорит Писание, что там вначале они были там неравны, там, да, они были разными. Неравными, но разными. Они как бы делали, как бы две руки делали одно дело. Да, вот. Мы здесь не можем сказать, какая рука там первичная, вторичная, да, но есть разное служение у разных рук, левую и правую. Вот теперь. Но после грехопадения, когда произошло искажение этой иерархии, Бог вводит уже понятие прямой власти. Сказано, что к мужу твоему влечение твое, сказано Еве, так он будет господствовать над тобой. И затем, а уже после того, как появились первые дети, после этого у Адама, после этого возникло естественным образом, по образцу небесного отцовства Бога Отца, возникла власть родителей над детьми. Здесь мы должны понять, что вот отношение отцов и детей, оно к чему восходит? Оно восходит к чему? К отношению Бога Отца и Бога Сына. Понимаете, да? Вот. Здесь мы опять видим к чему? Мы видим вот такой общий принцип, да, что есть отношения отцов и детей, которые основаны вот на этом первом отношении. Христос говорит, что он во всем послушен отцу. Он ничего не делает сам, если не увидит отца творящего, да? Потому что то, что творит отец, то и сын творит так же, да? Поэтому сын всегда следует отцу своему в небесах. И поэтому на земле возникает семья, в которой дети должны быть послушны родителю по факту, да? Как говорит апостол Павел, как того требует справедливость. Возникает вот такое первое соподчинение. Вот, подчинение отцов и детей. И возникает в результате этого первое образование, некое властоподобное образование на земле, называется родами. Как сказано, Ной был праведен в роде своем. То есть в допотопном мире люди, они жили вот таким родовым строем. То есть люди жили между родственниками, где возникало возникало некие такие взаимоотношения. Какие, мы не знаем. Мы знаем, что иерархия до потопа была очень слабо развита. До потопа государства не было. И в результате каждый делал то, что он хотел. Вот, это обуздывало лишь только что. Только вот голос совести, да, который внутри человека, и голос отношений между родителями и детьми. Вот, и все. Результатом вот этого полной абсолютной свободы, которая была в древности, стал всемирный потоп, когда всякая плоть извратила пути свои. То есть результатом безвластия стала гибель первого мира, полная. Это как раз-то очень важный принцип, который позднее в Библии будет повторять много раз. Для Слова Божия, конечно же, и для Христа Православной Церкви, власть лучше, чем монархия. В принципе, всегда лучше. Потому что любая анархия – это право любого уголовника, да, на любое преступление, фактически. Часто слишком мы там говорим, ой, лучше бы никаких властей не было, вы там лучше прожили. Но если чуть-чуть головой подумать, в течение, наверное, целых 15 минут, вы увидите, что проблемы были бы у нас очень даже и большие. Представьте себе, в городе Москва, к примеру, да, вот завтра, исчезают все государственные власти. Что получится? Ну, да, ограбят все ювелирные магазины, вот, ограбят, значит, все там музеи, там банки ограбят, да, но при этом маленькая будет проблемка. На самом деле люди поймут, что через несколько дней поймут, что абсолютно бесполезная штука у них в карманах лежит, деньги называется. Деньги никаким государством не обеспечивают, так, они не стоят просто ничего. Я читал такая замечательная книга, есть, называется «Энциклопедия выживания». Там, в частности, говорится, вот представьте себе, вот вы, там ваш самолет упал в джунгли, да, там, или в тайге, да, например, и вам нужно там, использовать в качестве для выживания то, что на вас есть, да, ну, в принципе, больше у вас ничего нет. Вот. И, в частности, там перечисляется список самых, там, какие вещи полезные, какие бесполезные. Там. Самые там, полезные вещи, там, ремень, там, зажигалка, там, да, там, ножички какие-нибудь там, да, ботинки, шнурки в ботинках там и так далее. А самая бесполезная вещь – бумажные деньги. Максимум, что ими можно сделать, это разжечь растопку или костра. Вот. И больше ни для чего не годятся. Металлические деньги, в отличие от этого, там на блесну можно использовать, там, да, и там в качестве ножичка затащить. Вот. При отсутствии властей именно в эти бесполезные бумажки превратятся деньги мгновенно, понимаете? Потому что их никто ничем не будет подкреплять, понимаете? Вот. А начнется грабежи на улицах. Так? Город, конечно, значит, след электричества, конечно, не будет, да, кто им будет заведовать. Не будут вывозить мусор. Так? Кстати, какое-то амбре будет, да, красивое. Вот, с крысками, бегающими в разные стороны. Так? Вот. Вряд ли будет работать медицина. А за какие деньги она будет работать, так ведь? Соответственно, трупы тоже вывозить никто не будет. Понимаете, да? Умерших. Вот. Потом, соответственно, станет весь общественный транспорт. А очень скоро станет и необщественный транспорт тоже. Ну, потому что бензин опасно подвозить, понимаете, да, чего ради, чем за него будет расплачиваться. Понимаете, да? Вот, и город, естественно, попадет под власть кого? Ну, бангрупп, который вылезет сразу из-под пули, так? И кончится все огромным, страшным голодом и там, тем массовым бегством из городов. В деревню, где можно только сам себя прокормить, там, да, и собрать группу единомышленников, чтобы как-то защититься. Это не теоретические рассуждения, это рассказ того, что было, например, в Москве в 17-18 году. Когда большевики захватили власть, фактически власти не было. Это же была бандитская группа, которая фактически захватила власть. Так? Вот именно так и происходило. Даже сам товарищ Ленин, он из своего собственного Роллс-Ройса, который он украл у государя Николая II, вот, его высаживали из этого Роллс-Ройса два раза. Вот, и второй раз так высадили, что потом Роллс-Ройса нашли только в разбитом состоянии. Вот. Ну, это как раз пример, такой абсолютный хаос такой, да, который вырывается наружу и все, и вот сметает абсолютно все. Это вот и есть анархия. Вот, похоже, анархия была до потопа. Вот недаром как раз-то у нас во всех сказках страшные рассказы про древних великанов, может, помните, да, там, людоедов, да? Это воспоминания о древних допотопных временах, когда вот эти людоеды тиранизировали, да, вот всю планету фактически. Вот. И, естественно, на воле вырвется что? Вырвется всякое зло, да, которое ничем нельзя будет сдержать. Будет право сильного и все. Вот, и люди превратятся в животных. Естественно, никакого развития, ничего не невозможно будет. И вот поэтому.